Давайте начнем, пожалуй, с Матфея. Ну, во-первых, традиционно принято считать, что рассказ о крещении Господа Иисуса Христа и искушении в пустыне – это начальный фрагмент так называемого документа Q. Этот рассказ, вероятно, имел достаточно общее распространение и расценивался христианами первого столетия как весьма важное свидетельство. Весьма важное свидетельство. Иоанн Креститель сам по себе, конечно же, был личностью очень неординарной и запомнившейся. Свидетельство о нем вполне согласующееся с тем, что мы знаем из Евангелия, сохранились в иудейской традиции, в частности у Иосифа Флавия. Действительно, вот Иоанн Креститель произвел очень сильное впечатление на своих современников. Да, Матфей, не сообщая особенных подробностей, говорит, вот в те дни приходит Иоанн Креститель. Фактически это начало совершенно нового раздела в Евангелии, потому что очевидно, что в те дни не относятся к предыдущим словам. Да? Предыдущий текст говорит о том, что Иосиф с семьей пришел и поселился в Назарете. В те дни приходит Иоанн Креститель. Не в те, когда Иосиф поселился в Назарете. Здесь, понятное дело, речь о совсем другом. Да? Теперь рассказ о самом Иоанне Крестителе, о его служении сообщает нам с вами следующую информацию, если так можно выразиться, да, то, на что важно обратить внимание в этом рассказе. Вот он приходит, проповедует в пустыне иудейской, таким образом фактически не входя в Иудею. Предание говорит, что в Вифаварии он проповедовал и крестил. Фактически он был вот на границе между пустыней и, собственно, Иудеей при Иордане. И вот он говорит: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Обратите внимание, что это совпадает с теми словами, с которых начинает свою проповедь и Христос. «Покайтесь, потому что приблизилось Царство Небесное». Смотрите, в следующей главе, в 17 стихе, Матфей пишет: «С того времени Иисус начал проповедовать и говорить: покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Значит, слово в слово. Но в то же время, для Евангелия, и, видимо, для среды, в которой Евангелие складывается, важно, что за текстуальным совпадением стоят несовпадающие смыслы. Содержание проповеди и смысл проповеди Иоанна Крестителя все-таки от проповеди Иисуса отличается. И оба рассказа, и Марко-Матфеевский, и рассказ Луки, объясняют, в чем именно это различие состоит. В то же время обязательно с той или иной степенью подробности цитируются пророчества, которые было принято в те времена прилагать к Иоанну Крестителю. Это, во-первых, пророчество Исаии, да, «Глас вопиющего в пустыне, прямыми сделайте пути Господу». И Лука, кстати говоря, дает значительно более подробную, более длинную цитату из Исаии, «Глас вопиющего в пустыне». Обратите внимание, что расстановка знаков препинания в тексте пророка Исаии и в текстах Евангелий отличается. У Исаии «глас вопиющего», двоеточие, и дальше текст того, что этот глас вопиет: «В пустыне приготовьте путь Господу». В Евангелии поставлено глаз вопиющего в пустыне. То есть это выражение соотносится, скажем, у Матфея с тем, что Иоанн приходит и проповедует в пустыне иудейской. Позднейшие романтические читатели любили говорить про глас вопиющего в пустыне, в смысле, что никто его не слушает. Очевидным образом евангелисты этого не имеют в виду, потому что дальше они как раз говорят о толпах людей, которые приходили к Иоанну и его слушали. Вот акцент на пустыне здесь делается для того, чтобы оправдать приложение этого пророчества к Иоанну Крестителю. Для современного читателя нет необходимости в подобном оправдании. И если привести цитату с орфографии, с этой самой, с пунктуацией оригинала, смысл не изменится. Но древние, в общем, мыслили чуть иначе. У Исаии идея на самом деле ведь очень простая. Где у нас карта? Нет у нас карты. У Исаии идея такая, что, значит, вот Средиземное море, вот город Иерусалимск, значит, река Оронт, двуречье, здесь Вавилон, и нормальный путь из Вавилона в Иерусалим лежит вот там, через Харан. Как Авраам вышел из Ура Халдейского в Харан и на юг, все караваны торговые ходят вот так. Потому что здесь есть дорога и есть колодцы. А вот тут располагается пустыня. И Исаия говорит: глаз вопиющего не по дороге, а напрямик по кратчайшему пути. В пустыне приготовьте путь Господу. Да? Поэтому, как ставит знаки препинания синодальный перевод оригинала, это верно по отношению к смыслу того, что говорит Бог через Исаию. Да, не длинной дорогой, а напрямик, где никто не ходит. И сделайте прямыми стези его. Вот. Всякий дол да наполнится, гора и холм да понизится, кредизны выпрямятся, и ровные пути сделаются гладкими. Цитирует Лука. Вот. Но древние мыслили, видимо, все-таки чуть иначе. Поэтому для них было важно сопоставить там пустыню. В словах приходит и проповедует в пустыне иудейской. Да? Лука, кстати говоря, про пустыню ничего не сообщает. Для него это не так важно, а для его читателя не важно совсем. Потому что читатель этой географии может и не знать. Поэтому Лука говорит, что он проходил по всей окрестной стране Иорданской, проповедуя крещение покаяния для прощения грехов. Две разные картинки с разными акцентами. Для Матфея, повторяю, важно, что вот как было обещано, в пустыне, которая лежит между Иерусалимом и Вавилоном, появляется посланный от Бога человек, который является голосом, глас вопиющего. Кстати, во многих современных переводах вопиющего пишут с большой буквы. Вот, значит, для Матфея важно, что вот он из пустыни вышел, как и ожидалось, как и предполагалось, и провозглашает, как будто бы с берегов Иордана, провозглашает крещение покаяния, говорит: покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. И такое впечатление, что все откликнулись, услышали и стали туда собираться, к Вифаваре, к реке Иордану. В общем, картинка, конечно, получается скорее символическая, скорее икона, чем некий реалистический рисунок. А у Луки как раз наоборот, на мой взгляд, реалистичнее. Он говорит, что Иоанн проходил по окрестностям и проповедовал в разных местах, как, кстати, это делал потом и Иисус. Не в пустыне проповедует, как у Матфея, а проходит по стране Иорданской. Ну, Лука не говорит, у него, видимо, нет оснований так думать и так говорить, что там креститель ходил и по Иудее, и по Галилее, и так далее, но все-таки он в разных местах обращался к людям с проповедью. Был, конечно, ну, я думаю, что очень действительно впечатляющей фигурой, такой пришедший из пустыни человек, завернутый в верблюжий, в одежду из верблюжьего волоса, питающийся саранчой и диким медом. Вот. Ну, как часто его изображали художники XIX века, думаю, что было не очень далеко от реальности. Человек с горящими глазами, тощий, с растрепанными волосами, вот, и громовым голосом. А, да, конечно же, он в разных местах говорит. И, знаете, это, если хотите, такая миссионерская стратегия. Потому что если сидеть на одном месте и проповедовать, то, конечно, люди в конце концов будут собираться, но очень медленно. А если перемещаться и, скажем так, этот процесс передачи информации из уст в уста запустить из нескольких разных точек, то скорость распространения информации резко увеличивается. А это, как вы понимаете, эпоха, где нет телефона, интернета и телевизора. И единственный способ передачи информации из уст в уста. Из уст в уста. Поэтому важно обратить внимание на реалистическую вот эту деталь в Евангелии от Луки. Так или иначе, для формирующегося еще до записи рассказа об Иоанне Крестителе чрезвычайно важна уверенность современников Крестителя в том, что он был послан от Бога, в том, что он был тем самым ангелом, которого, то есть вестником, да, которого посылает Господь. Эту цитату из Малахии приводит Марк. «Вот я посылаю ангела моего пред лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобою». Ну, видите, в иконописной традиции принято поэтому иногда изображать Иоанна Крестителя с крыльями, как ангела. На самом деле там, конечно же, еврейское слово «малеахи» – «вестник». Вестник. Вот. Итак, к этому времени существует вполне распространенное убеждение среди иудеев, что прежде чем настанет день посещения и придет Мессия, Бог пошлет на землю некоего вестника для того, чтобы дать людям возможность в последние дни исправить свою жизнь и не пропустить приход Мессии, во-первых, и, во-вторых, встретить его подготовленными. Да? Предполагается, что приходит Мессия, наступает день Господень великий и страшный, и в царство Мессии входят те, кто достоин этого царства. Поэтому, если этот день застает людей врасплох, то им можно только посочувствовать. И застать врасплох в каком-то смысле немилосердно было бы со стороны Бога. Вот, поэтому этим принято было мотивировать, ну и в общем и сейчас можно этим объяснить, да, тот факт, что Бог посылает некоторого вестника, который должен приготовить народ. На самом деле сам Иисус, например, когда говорит о побелевших нивах, он к числу людей, трудившихся над подготовкой нив для апостолов, да, для Иисуса и дальше его церкви, причисляет отнюдь не только одного лишь Иоанна Крестителя. Скорее он имеет в виду фарисейскую проповедь, фарисейское научение и фарисейское свидетельство. Какая-никакая, а все-таки миссия у фарисеев имела место. Даже при том, что самому Иисусу эта миссия не вот прямо очень нравилась. Он фарисеям как раз говорил: вы обходите море и землю, чтобы обратить хотя бы одного, да? Но ученикам он говорит об этом несколько иначе. Итак, на самом деле вот такие свидетели от Бога, конечно же, в жизни людей появлялись достаточно регулярно, скажем так, достаточно часто. И я думаю, что и после евангельских событий, уже в нашу эру, тоже довольно часто в жизни отдельных людей нечто подобное наблюдается. Вот. Но на всем этом фоне Иоанн Креститель, хоть и не единственный, тем не менее оказывается свидетелем совершенно особенным. Он говорит о том, что время наступило. Приблизилось, как понятно, означает не то, что оно было на расстоянии 100 километров, а стало на расстоянии 98 километров. Да? Приблизилось означает, что оно пришло. Вот, близко, при дверях, на пороге наступило это время. Наконец-то да, мы дождались. Теперь, ну, само собой разумеется, что он говорит о царстве Бога, и Матфей пользуется привычным для его читателя эвфемизмом. А Марк говорит о том, что Иоанн проповедует крещение покаяния для прощения грехов. И также точно выражается Лука. Крещение покаяния для прощения грехов. Значит, покайтесь, потому что приблизилось царство. Что же это за покаяние, что имеется в виду? Ну, я надеюсь, что вы и сами все отлично знаете, без меня. По крайней мере, мне хочется так думать. Но все-таки греческое слово означает поворот ума, поворот на 180 градусов, изменение образа мыслей, метаноя. Надо сказать, что и сейчас, и в недавние, и в давние времена в русском языке еще от славянского текста «покайтесь, да яко приближишься Царство Небесное» есть некоторый дополнительный оттенок, который важно тоже замечать. К сожалению, читатели очень часто под словом «покаяние» подразумевают раскаяние, посыпание головы пеплом и вот разнообразные сожаления. Ах, там, я такой-сякой натворил, там, и так далее. Ну, это понятно, что связано очевидным образом с имеющейся уже на протяжении тысячи лет практикой исповеди, я имею в виду в нашей стране, да, и тем, какой была исповедь, особенно последние столетия, когда она совершенно не была обращением, а была разговором о том, о чем она не должна быть. Да? Тем не менее, очень существенно, что Иоанн говорит: поменяйте свою жизнь, да, повернитесь на 180 градусов, обернитесь. Я не думаю, что... Я, кстати, не помню, что у Валентины Николаевны Кузнецовой в переводе, но я не думаю, что будет пригоден для использования на русском языке перевод, где будет написано точно «обратитесь, потому что наступает Царство Божие». Да, «повернитесь», «развернитесь». Вот какие-то такие слова. Но, тем не менее, Иоанн проповедует именно это. Не просто раскаяние в грехах. Это, само собой, разумеется. И не о чем, в конце концов, здесь даже и говорить. А важно именно изменение жизни. Изменение жизни. Вот к которому призваны люди, услышавшие Иоанна Крестителя. Они к нему приходят с вопросом «когда?» и с вопросом «что нам делать?». Вот посмотрите на рассказ Луки. Спрашивал его народ, что же нам делать? А в чем должно выражаться это самое покаяние? И вот в ответ на этот вопрос Креститель говорит замечательные вещи, которые, дай Бог, если вообще кому-то удастся выполнить из христиан. Да? Значит, у кого две одежды, дай неимущим, у кого есть пища, делай тоже. И даже налоговым инспекторам он говорит, не требуйте ничего более определенного вам. И воинам, представителям силовых структур, он говорит, не клевещите, не лжесвидетельствуйте и не берите взяток. Довольствуйтесь своим жалованием. Значит, очень, во-первых, конечно, современные требования, а во-вторых, чрезвычайно практические. Иоанн ожидает, что в результате его крещения образуются не оголтелые толпы с воплями и рванием волос, бегающие по стране, да, а образуется некоторое количество людей, которые принимают для себя решение. Царство приблизилось, я оставляю позади то, как я жил дальше, как я жил раньше, и с сегодняшнего дня начинаю новую жизнь. Да? Для тех, кто приходит к Иоанну, он говорит о крещении покаяния, значит, об омовении, в котором Бог дает прощение предыдущих, да, предыдущих грехов, того, что было сделано раньше, и возможность, соответственно, начать с чистого листа. Иоанн Креститель призывает людей действительно начать жить по идеалам Торы. Не столько даже по букве, сколько по духу Торы. Да? Сказано тебе, что добро, чего требует от тебя Господь Бог твой. Поступать справедливо, любить дела милосердия и смиренно мудренно ходить пред Господом Богом твоим. Это Михей, 6 глава. Значит, вот примерно об этом же и говорит Иоанн Креститель. Да, другая наступает жизнь. И, ну, мы, в общем, можем даже и догадываться, что для людей, которые с этого момента пытаются исполнить то, к чему призывает Иоанн Креститель, да, для этих людей, во-первых, появляется некоторый личный опыт жизни в правде, далеко не такой успешный, кстати. Появляется необходимость в том, чтобы не только внешняя сторона жизни, но и внутреннее сердце человеческое было омыто. И поэтому в словах Крестителя естественным образом появляется крещение Духом Святым. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. он говорит людям, которые к нему пришли и честно, всерьез пытаются с этого дня, с этого момента омовения в Иордане начать новую жизнь. Он говорит, я крещу вас водой вот для обращения, но за мной идет тот, кто сильнее меня, он будет крестить вас Духом Святым. Он изменит сердце. Как вы понимаете, это напрямую соотносится с тем, что заберу у вас сердце каменное, дам вам сердце плотяное, с пророчеством Иезекииля. Вот. Обычно отмечают также еще один момент, который мог быть очень даже нагляден и важен для тех, кто приходил к Иоанну на Иордан. А именно это новый переход через Иордан, новое вступление в землю Израиля. Как вы помните, когда Иисус Навин ввел Израиль в землю обетованную, вот вступили священники в Иордан, и когда ноги священников коснулись потока, огустеша воды стеною сюду и сюду, и вот, значит, Иоанн, что те Иордан, что обратился Иси вспять, Иордан остановился. Здесь Иордан не останавливается, но, тем не менее, этот переход через Иордан ничуть не менее наглядный для иудеев образ, чем переход через Красное море. Поэтому принято полагать, что ученики Иоанна, или те, кто приходил к нему креститься, могли воспринимать это крещение как новое заселение Святой Земли. И себя, соответственно, как часть остатка народа Божьего. Я не помню, говорили мы об этом понятии или нет, но это чрезвычайно важное понятие Ветхозаветного Откровения о Мессии и дне посещения. Пророки говорят о том, что не весь народ уцелеет к тому моменту, и не весь народ примет пришедшую Мессию, но спасется некий остаток. Даже Амос, как вы помните, говорит, как иногда пастух исторгает из пасти льва часть голени и кусок уха, выдирает голень и кусок уха, и все, а все остальное из пасти льва. Так будет остаток Израиля. Об остатке так или иначе говорят очень многие пророки, кроме Амоса и Иеремия, и оба Исаии, и Захария. Это некоторый образ, который подразумевает действительно народ, который воссоединяется вокруг веры, вокруг Бога, вокруг закона. И в общем, некоторый намек на противопоставление того, что считалось Израилем до Иоанна Крестителя, и того, что он имеет в виду, некоторый намек в тексте есть. В частности, когда он говорит фарисеям и саддукеям, не думайте говорить в себе «Отец у нас Авраам». Ибо сказываю вам, что Бог из камней сих может сотворить детей Аврааму. Эта тема потом обсуждается все теми же фарисеями и теми же саддукеями с Иисусом. Иоанн об этом пишет, когда им говорит, что мы дети Авраама и не были рабами никогда никому. Фарисеи, судя по тому, что им говорит Иоанн Креститель, как раз именно думают говорить, отец у нас Авраам. Мы же израильтяне, все отлично. Зачем? Мы уже вступили в завет, мы уже принадлежим к народу Божьему. Во-первых, как мы уже говорили, омовение, которое предлагает Иоанн, пусть и навеянное, скажем, ессейской практикой, да, ессейским обычаем. У ессеев оно полагалось вообще каждый день для всех, да, а в нормальных случаях оно полагалось для людей осквернившихся и для иноплеменников. И для иноплеменников. Таким образом, сам по себе знак омовения, как и переход через Иордан именно, да, не в любом же водоеме или бочке совершается это омовение. Ну и вот разговор о потомстве Авраама. Говорят, мне кажется, что этот аспект нового Израиля в проповеди Иоанна имел место и был важен. И, соответственно, поэтому рассказом этим сохранен. Собственно, действительно, ведь приходя, Мессия и должен восстановить Израиль, восстановить царство Давида, скинию Давидову падшую, и представить Богу народ приготовленный, восстановить Израиль как народ Божий. Ну вот, пророческая проповедь предполагает, что еще помимо этого к восстановленному народу Божьему могут также присоединиться и люди из других народов. Ну, в данном случае Иоанн Креститель, поскольку он обращается к иудеям, он об этом не говорит. Просто потому, что зачем им об этом говорить. Да? И конечно, обращает на себя внимание его инвектива против фарисеев и саддукеев, которых он обзывает обидными словами порождение ехиднины, да, и спрашивает, что это вы себе удумали, решили, что вы тут сейчас тоже заодно что-то получите, да, кто сподобил вас, кто внушил вам бежать от будущего гнева, сотворите достойный плод покаяния. Значит, для Иоанна Крестителя как раз важно, что покаяние не столько душевное какое-то переживание, сколько изменение жизни, да, которое должно принести плод. Жизнь становится другой. Зачем фарисеям это делать? Они и так уверены, что с ними все в порядке. Они уже достаточно подготовлены. И вот они-то и есть остаток Израиля. Да, вот они-то и есть начаток Израиля нового. Вот. И здесь в Евангелии от Матфея приводятся слова о том, что секира при корне дерев лежит. Всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь. Ну, во-первых, когда Иисус потом говорит, по плодам их узнаете их, очевидно, что это соотносится со словами Крестителя про дерево, не приносящее доброго плода, которое срубают и бросают в огонь. Вероятно, кстати говоря, это... Да, вот, вспомните, еще есть такой эпизод, как проклятие смоковницы. Помните, уже в самом конце. Так вот, очень может быть, что про секиру, лежащую при корне дерев, и про дерево, не приносящее плода, которое бросают в огонь, что это тоже было существенным и очень... запоминающимся компонентом проповеди Иоанна Крестителя, вплоть до самой по себе фразы о деревьях, не приносящих доброго плода, которые срубают и бросают в огонь. Да? История традиция, говорящая об отношениях Израиля с Богом в терминах плодов, достаточно старинная. А виноградники Саваофа, которые есть дом Израилев, говорит за 800 лет до Крестителя и Иисуса Исаии Иерусалимский. И образ виноградника, да, принесите мне плоды его, к которому, кстати, еще обратится Христос в притче о злых виноградарях тоже. Этот образ вполне древний и очень хорошо всем известный. Поэтому, вероятно, то, что Креститель говорит о том, что вот, наступило время, и сейчас уже поздно готовиться, уже надо менять свою жизнь и приносить результаты. Да, нужны некие плоды, результаты этого самого изменения жизни. Потому что сроки отмерены, и уже ничто не может отвратить приход Мессии. Вот еще очень важный момент. Да, понимаете, все до Крестителя могут говорить скоро, очень скоро. Исаия Вавилонский за 500 лет до Христа говорит очень скоро. Да? Но тут Креститель говорит, что все, уже если сейчас этого не сделать, не изменить свою жизнь, дальше только огонь, который выжигает все недостойное, не приносящее доброго плода. Заодно, помните, да, у Петра и у Павла, у Петра огонь, ну, как положено в пророческой письменности, да, очищает золото, а у Павла, у кого кто из чего строил, да, в огне все обнаружится, кто из соломы сгорит там и так далее. Вот. Едва ли и Петр, ну, то есть Петр точно наследует здесь не Крестителю, а Иезекиилю, и Павел тоже вряд ли. Но тем не менее, когда Креститель говорит об огне, да, в который бросают дерево, не приносящее доброго плода, это тоже вполне понятный и знакомый образ. Это смысл его для слушателей Крестителя, вероятно, сводится к дню посещения, да, когда вот действительно выжигается все недостойное, и остаток Израиля очищается, как серебро, путем переплавки. Теперь для нас чрезвычайно важно, что людей, которые откликнулись на проповедь Иоанна Крестителя, было много. Настолько, что становится допустимым выражение такие, как тогда Иерусалим и вся Иудея, и вся окрестность Иорданская выходили к нему. У Марка тоже выходили к нему вся страна иудейская и иерусалимляне. Ну, понятно, что не вся, да, не поголовно, но все-таки таких людей было очень и очень много. Людей, которые готовы услышать проповедь о том, что пора приносить плоды, и готовы действительно изменить свою жизнь, начать наконец-то жить по правде, да, не откладывая это дело до ближайшего понедельника, как это делают в большинстве случаев, да, мы с вами. Теперь, судя по рассказу евангелиста Иоанна, фарисеи, саддукеи и всяческое начальство иерусалимское было зело обеспокоено этой массовостью, многолюдством. потому что, ну, они считали, что вероятно, что креститель должен был к ним прийти, записаться на прием через референта. И когда там урочный час наступит, явиться и скромно сидя на стуле для посетителей, сообщить первосвященникам, что вот, значит, наступает время, а вы уж там, пожалуйста, озаботьтесь, чтобы народ представить приходящему мессии в соответствующем состоянии. И там выпишите для мессии удостоверение с круглой печатью. Вот. Поэтому, когда они видят вот такое религиозное движение, явно противоположное по духу и смыслу тому, что понравилось бы и фарисеям, и саддукеям, они этой массовостью обеспокоены. Кто это? То ли это лжемессия, то ли пророк. Если пророк, то почему он проповедует в пустыне, почему он проповедует покаяние, хотя, в общем, логичнее было бы с точки зрения фарисеев говорить, что ура, наконец-то, да, вместо изменения жизни они бы проповедовали скорее закупки продовольствия для грандиозного пира. Ну, потому что придет Мессия, Израиль должен, наконец, усесться за грандиозный пир. Там молочные реки, кисельные берега, то есть это река, земля потечет молоком и медом, да, и все такое, и вот-вот пир. Ну, потому что Бог же заранее знал про Евхаристию, поэтому идею пира и благодарственной трапезы он, конечно, постарался внедрить в сознание своего народа заранее. Да, еще, вероятно, начиная с того момента, когда упившемуся Ною заменяют вином кровь. Да, когда запрещают употреблять в пищу кровь, Бог и дает ему виноградную лозу вместо этого. Так что понятно, что основные идеи были приготовлены заранее, чтобы обязательно нашлись люди, которые будут в состоянии понять и увидеть, так сказать, да, распознать картину и ее детали. Но все-таки креститель какой-то не такой с их точки зрения. И поэтому они относятся к нему с довольно большим подозрением. В связи с этим возможный вариант, что на самом деле рассказ Матфея пропускает то, что сообщает Иоанн, евангелист, в первой главе, да, что вот они его пришли и стали его допрашивать: а ты кто такой? Ты мессия? Говорит: нет, я не мессия. Значит, ты там пророк? Нет, я не пророк. Как, ты еще и не пророк? А че вообще ты тогда тут? Вот. Я глаз вопиющего. Ну, они разворачиваются и уходят, говорят: тоже мне глаз вопиющего. Развопился. И вот после этого очень уместно то, что говорит Матфей. А он им говорит: порождение ехиднины. Да, кто сподобил вас, кто внушил вас вам бежать от будущего гнева. Теперь в то же время Евангелие от Матфея говорит о том, что фарисеи и саддукеи тоже пошли к Иоанну креститься. Значит, какие тут возможны варианты объяснений, да, вот этих слов? Ну, во-первых, очень может быть, что они по Уинстону Черчиллю решили, что не можешь противостоять движению, возглавь его. Вот. И пошли тоже, вот, значит, креститься, чтобы примкнуть, ну и дальше как-то там вырулить на нужное направление, взять под контроль. Возможный вариант. Во всяком случае, тогда слова порождения ехиднины, да, сотворите достойный плод покаяния, уместны. Да, понятно, что имеется в виду, если они пытаются как-то оседлать это народное движение, которое им кажется фанатическим. Ну, другой вариант, который, мне кажется, обязательно надо учитывать, это то, что все-таки, по крайней мере, фарисеи вовсе не были такой уж чудовищно отвратительной публикой, да, профессиональными клирикалами верующими. Да, среди них были люди глубоко порядочные и по-настоящему верящие Богу и чающие утешение Израилева. И, так сказать, на тот момент они не нашли там более радикального пути чаяния утешения Израилева, чем быть фарисеями. Но вот приходит Иоанн Креститель, и они так или иначе идут к нему. Соответственно, в этом случае слова про порождение ехидны, сотворите достойный плод покаяния и так далее, скорее обращены, будьте здоровы, не столько к фарисеям как таковым, сколько к фарисейству как к пути. Как к пути. Иоанн говорит таким образом о том, что все равно требуется новая жизнь. Новая жизнь. Надо хотя бы попытаться. Надо сотворить достойный плод покаяния. Ну и, соответственно, тоже вполне возможен вот такой вариант толкования, да, что некоторые фарисеи шли туда по зову сердца, а некоторые, может быть, вполне по службе. Или там, скажем, саддуки уж наверняка по службе. Да, теперь... У Иоанна Крестителя за то, по-видимому, не слишком продолжительное время, в течение которого он проповедовал и крестил на Иордане, образовалась община учеников. Образовалась община учеников, которые решили оставаться здесь, с Иоанном, чтобы ждать наступления того момента, о котором Иоанн говорит. Нам трудно оценить численность и характер жизни этой общины. Насколько она вообще была общиной, а не собранием отдельных последователей Иоанна. В то же время мы в Евангелии видим, как ученики Иоанна группой, а не по отдельности, приходят забрать его тело. Ученики Иоанна приходят к Иисусу с вопросами. И в Деяниях читаем, что существуют еще после воскресения Иисуса, на Ближнем Востоке, по крайней мере, общины, крестившиеся в крещение Иоаннова, не знающие о крещении Духом, и, вероятно, не знающие о воскресении Иисуса. Если эти самые общины учеников Иоанна, общины, в которых эти ученики проповедуют новую жизнь, да, крестят, они, если они существуют еще долго и далеко за пределами Палестины, Ефес, ну не ближний свет. Значит, так вот, коль скоро аж в Ефесе, да, обнаруживаются ученики Иоанна Крестителя, которых крестили Иоанновым крещением в покаяние, да, и которые стараются, соответственно, принести плод покаяния, плод новой жизни, значит, вряд ли этих учеников в Вифаваре у Иоанна Крестителя было 3-4 человека. Да? Наверное, все-таки больше. И, может быть, даже значительно больше. Часть из них впоследствии, как мы знаем, переходит к Иисусу. И в том числе из этих учеников Иоанна Крестителя происходит чуть не половина апостолов. Да? Петр и Андрей, Иаков и Иоанн Зеведеевы, Филипп, Нафанаил, уже шестеро. Уже шестеро из двенадцати. Вот. А про остальных мы скорее не знаем этого, поэтому вполне вероятно, что и кто-то из них тоже мог быть учеником Иоанна Крестителя. Да. И вспомните, что сам Креститель воспринимает это как вещь правильную. Да, ему должно расти, а мне умоляться. Вот, не зря Иисус говорит из рожденных женами, не восставал больше Иоанна Крестителя, потому что максимум христианского делания – это жить так, чтобы по отношению к Иисусу говорить, ему должно расти, а мне умоляться. Да, ну, как вы понимаете, такое количество учеников – тоже не могло не обеспокоить, да, не озаботить фарисеев, но и, что может быть еще важнее, не могло пройти незамеченным и для людей, скажем так, с формальной точки зрения непригодных для царства, таких как мытари, да, таких как солдаты, потому что, ну, солдаты, они же, значит, служили у Ирода или у оккупантов. Не что-нибудь другое. Ну, а мытари тут уж даже и говорить не приходится. И тем не менее, эти люди тоже идут к Иоанну. Идут, потому что они слышат свидетельства тех, кто ходил креститься. Да, кто говорит, что времена настали, надо идти, пока не поздно, и там можно надеяться омыть свои грехи и действительно начать новую жизнь. Важно, что Иоанн Креститель, в отличие от, скажем, других проповедников фарисейских его времени, да, он предлагает начинать эту новую жизнь с прощения. С прощения. Это на самом деле оказывается тоже ключевой вещью для Евангелия в целом. Не только для проповеди Иоанна, но и для проповеди Иисуса. И сама по себе эта идея, что Бог приходит и дает прощение. Фарисей говорит, как дает прощение? Здрасте, пожалуйста. А где, чем ты его заслужил? Да, какое прощение? Заповедь надо выполнять. А тут раз там натворил не вещь, что его прощают. Очень интересно. Идея прощения для религиозного общества очень трудна. Воспринимается с очень большим трудом. Даже если это религиозное общество христианское, а уж тем более, если оно не христианское. Потому что прощение востребовано там, где ничего нельзя изменить, где ничего нельзя исправить. И прощение – это что угодно, только не заслуга самого человека, не результат деятельности. Да? Значит, креститель говорит: «Омойтесь, заново войдите в святую землю, получив прощение от Бога, и повернитесь на 180 градусов, начинайте жить по новой, с чистого листа, потому что наступает царство Бога».
Ну и вот, что же получается, да? Вся эта публика будет в Царстве Божьем, да? Фарисеи уже этого принять совершенно не в состоянии. Поэтому, опять-таки, оправдано и уместно то, что он им говорит, кто внушил вам бежать от будущего гнева. Теперь Креститель вполне недвусмысленно всем и народу, и контролирующим органам из Иерусалима, всем говорит о том, что не я Христос, но идет за мною тот, которого вы не знаете, который сильнее меня, которому я недостоин понести обувь его. Ну вот, принято думать, что до того, как Иисус приходит на Иордан, Иоанн не знает, кто будет этим идущим за ним. Тем не менее, он знает, что приходящий Мессия будет делать. Да? Соберет плоды, лопата его в руке его, и он будет крестить вас Духом Святым. Теперь, еще один момент, о котором тоже нужно сказать. Вот этой проповедью и такими, знаете, летними лагерями на берегах Иордана, ну, куда люди приходят, некоторое время живут, слушают его научения, задают ему вопросы, там, молятся, а потом уходят. Этим дело не ограничивается, потому что Креститель, скажем так, дает нравственную оценку окружающей его действительности. Он не только обращается к отдельным частным лицам, да, говоря, покайтесь, приблизилось Царство Небесное. Но он еще и говорит, например, об Ироде, да, там обличал его за жену его Иродиаду и за все, что Ирод сделал. Ну и, вероятно, там дело не в том, что Ирод был такой особенный Ирод. Особенным Иродом был его папаша. А в том дело, что в целом, да, общество Израилево, жизнь, в том числе и политическая, да, власть, становятся объектами, ну, скажем, достаточно прямой нравственной оценки Иоанна Крестителя. Понятно, что эта оценка Ироду очень неприятно. Очень неприятно. И даже дело не столько в том, что Ирод там обижается. Он был вполне себе тоже эффективный менеджер и понимал, что да ладно, пусть говорят, что хотят. Да, а Иродиада вот тут, во дворце, никуда не денется. Но ему важно было, чтобы не мутил народ Иоанн Креститель, да, чтобы не было, как в Тунисе и Египте. Поэтому он его заключает в тюрьму. Вспомните рассказ о гибели Иоанна Крестителя. Там упоминается тот факт, что Ирод любил долгими зимними вечерами спуститься в подвал. Ему приносили кресло в камеру, где лежал на соломе Иоанн Креститель, и Ирод, удобно усевшись, скрестив ручки на коньке благодати, значит, беседовал о разных возвышенностях. Да, между прочим, тоже типичное занятие Иродов. Они это делают именно для вдохновения душевности, а вовсе не ради того, чтобы услышать мнение пророка по актуальным духовным или тем более политическим вопросам. Вот Креститель сидит в замке, в подвале, в тюрьме, и Ирод, в принципе, он не так уж на него, знаете, обижен за обличение. Нет, он даже готов его с интересом послушать.
Но им важно заставить крестителя замолчать, чтобы слово его не было слышно. Оно действительно разносилось по Галилее. Теперь обратите внимание, что, наверное, публика в подобных случаях, конечно же, разносит в первую очередь обличение власть имущих, но никогда не ограничивается этим. Поэтому проповедь Иоанна Крестителя, помимо его непосредственного служения у Иордана, распространяется по Палестине весьма широко, в том числе и в Галилее.
И вот в какой-то момент креститься на Иордан приходит Иисус. Лука и Марк чуть короче, Матфей чуть более пространно об этом рассказывают. Да? Вот пришел Иисус из Назарета и крестился от Иоанна в Иордане. У Луки там, когда крестился весь народ, Иисус, крестившись, молился, ответило с неба. А у Матфея, там, значит, приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну, креститься от него. А Иоанн, как говорит Матфей, удерживал его, говорил, что ну как это, да, это мне надо от тебя креститься. И Иисус ему говорит такую достаточно трудную для понимания фразу: так надлежит нам исполнить всякую правду. Значит, в связи с приходом Иисуса на Иордан к Иоанну возникает целый ряд связанных друг с другом вопросов, или, может быть, некий один большой вопрос, который можно конкретизировать в разных формах. Ну, во-первых, зачем? Да? Зачем Иисус крестится? Особенно этот вопрос становится актуальным в связи с нашим богословием о богочеловечестве Христа, о том, что Он был во всем подобен нам, кроме греха. И если в отличие от всех остальных на нем нет вины грехов, да, то от чего именно Иисус должен обратиться, да? Или уж тем более, какие грехи он должен омыть в Иордане? Ну, как вы понимаете, на этот вопрос прямого ответа нет и быть не может. Никакие. С этой точки зрения Иисусу незачем было креститься от Иоанна. Вот, снова, как все-таки вменяемые, да? Мы не будем говорить, что вот там Иисус подумал или почувствовал, что надо мне пойти, пожалуй. Да? Это не целомудренно по отношению к Иисусу и недопустимо с богословской точки зрения. Вот. Поэтому искать ответ на вопрос о смысле того, что происходит, надо каким-то другим образом. Сам Иисус Иоанну говорит, у Матфея, по крайней мере, что так действительно надо, что это не ошибка. Так надлежит нам наполнить всякую правду. Да, или исполнить всякую правду. Без этого будет неправильно. Но при этом тоже он не дает Иоанну рационального дискурсивного объяснения происходящего. Ну, по факту, конечно же, когда Иисус крестится, совершается богоявление. Да. Знал ли об этом Иисус? И мог ли знать? Мы догадаться не в состоянии. Хотя, правда, в некоторых случаях говорится о том, что глаз с неба был обращен к Иисусу. Ты, Сын мой возлюбленный, в тебе мое благоволение, это у Луки. И у Марка: ты, Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. И лишь у Матфея: сей есть Сын мой возлюбленный. Глаз таким образом обращается к окружающим. На этом основании разные отвязные еретики выдвигали заведомо ошибочную гипотезу, что то ли Иисус только в этот момент осознал свое мессианство. Эта гипотеза, во-первых, ошибочна, потому что вот у нас есть рассказ об отроке 12-летнем в храме, а во-вторых, догадываться, что подумал Иисус, запрещенный прием. Ну, по крайней мере, когда речь идет о каких-то важных и серьезных вещах, да? Как это называется? Классическая русская психологическая литература, она может, конечно, про мысли и чувства, вихрем закружившиеся в Наташе Ростовой, рассуждать сколько угодно, это допустимо. И там в исторических повествованиях об исторических лицах это тоже допустимо, а об Иисусе нет. Потому что на практике это всегда ведет к, я бы сказал, к понебратскому отношению к Иисусу. И умалению тайны богочеловечества. Вот такой у меня аргумент, не столько теоретический, сколько практический. Вот, значит, повторяю, рассуждать, что там Иисус решил, ой, ба, так я, оказывается, мессия, надо же, кто мог подумать. Нет, ну это еретически. Ну, суть, правда же, утверждение, что только в этот момент он осознал свое мессианство, да, это же вот так. Очевидно, что так не могло быть ни при каких обстоятельствах. Ну и есть еще круче ереси, которые говорят, что он только в этот момент стал мессией, потому что на него сошел Дух Святой. А до этого был просто дяденька. Вот. Но у Луки есть рассказ о Благовещении, который, кстати, на практике веки эдак в конце второго, уже в третьем, становится чрезвычайно важным, потому что Дух Святой нисходит на Богородицу в момент зачатия Иисуса. Поэтому его богочеловечество формируется, возникает не в крещении, а на 30 лет раньше. Ну или там на сколько, на 37, 33. Вот. Это довольно существенный момент. В святоотеческую эпоху были достаточно обширные и продолжительные дискуссии на эту тему. Ну, продолжительные, в смысле, не три дня. Да? И все-таки церковь в целом вот эти еретические взгляды решительно отвергла. Тогда получается, что Иисус уже является Мессией, само собой разумеется, да? Ему едва ли нужна информация с неба о том, что вот там такая инаугурация. Хотя вот может быть инаугурация – слово, которое имеет смысл в голове повертеть. Когда начинается исполнение должности избранного президента. Ну, там, где президентов выбирают, да, там они после выборов некоторое время, когда голоса посчитали, они вот, значит, считаются избранными, но еще не президент. Он еще не может там министра какого-нибудь в спину ниже пояса, да. А вот инаугурация – это момент, когда наступает должность. Иисус является Мессией до крещения? Несомненно.
но действительно его общественное служение почему-то начинается с этого момента. У меня есть некий ответ, ну, не то чтобы ответ, но скорее все-таки он не из экзегетики, а из других соображений, и я думаю, что лучше будет об этом поговорить после перерыва.